Кастен еще торчал на улице, наверное, чтобы не заснуть. Окна Тео были по-прежнему освещены. «Вам попадался брат Розы, господин комиссар? Он только что прошел здесь, выписывая ногами кренделя».
«А в отель он заходил?»
«Думаю, что он даже не заметил, что тут стоит отель».
«Он разговаривал с тобой?»
«Нет, я прижался к стене».
«В какую сторону он направился?»
«Он спустился по улице, потом свернул направо. Должно быть, потому что направо вел тротуар. Что будем делать дальше?»
«Ничего».
«Мне оставаться здесь?»
«Почему бы и нет?»
«Вы полагаете, что Тео все же выйдет?»
«Не знаю. Может быть».
И тут уже во второй раз Кастена охватило сомнение. Не слишком ли преувеличена слава комиссара? Во всяком случае, ему не следовало пить.
«Пойди-ка и узнай в отеле, спрашивал о нем кто-нибудь или поднимался к нему».
Через некоторое время Кастен вернулся, ответ был отрицательным.
«Ты уверен, что в кабачке, когда ты следил за Тео, с ним никто не разговаривал, и он сам никому не обращался?»
«Разве что кабачкам заказать очередную порцию. Он ведь знал, что я следую за ним по пятам. Время от времени даже нерешительно посматривал на меня. Может быть, считал, что проще было бы нам пить вместе?»
«Писем ему не передавали?»
«Ничего похожего я не заметил. Вам не кажется, что вам следовало съесть хотя бы сэндвич?»
Мегре, казалось, не расслышал. Вынув трубку из кармана, он, не торопясь, набил ее.
Ореол вокруг месяца все увеличивался, и видно было, как нечто вроде дымки, ползущей с моря, затягивает понемногу улицы. Пока это был не настоящий туман, сирена не начала еще завывать. «Через неделю здесь, кроме местных, никого не останется», — заговорил Кастен. «Прислуга из гостиницы отправится на юг, там начинается новый сезон, приезжают новые клиенты».
«Сколько на твоих часах?»
«Без 20:11».
Что-то, должно быть, насторожило Мегре. Помолчав немного, он вдруг заявил.
«Я оставлю тебя на минутку. Зайду к себе в отель. Позвоню».
Он позвонил из будки в Фикан на квартиру Шарлю Бессону.
«Говорит Мегре, простите за беспокойство. Вы еще не легли?»
«Нет». «У вас новости?»
«Вот теперь жена у меня заболела бронхитом и все же завтра хочет ехать на похороны».
«Скажите, господин Бессон, у вашей жены было когда-нибудь кольцо с большим изумрудом?»
«С чем?»
— Мегре повторил.
«Нет».
«А вы когда-нибудь видели такое кольцо у своих близких? У Орлетты, например?»
«Как будто бы...»
«Нет».
«Благодарю вас».
«Алло, господин Мегре?»
«Да».
«Что за история с кольцом? Вы что, нашли такое?»
«Еще не знаю. Мы поговорим об этом на днях».
«Там все в порядке?»
«Сейчас все спокойно».
Мегре повесил трубку, подумал немного, потом заказал номер парижского телефона Орлетты. Его соединили сразу быстрее, чем с Шарлем. Ответил мужчина. Это был первый контакт комиссара с Жюльеном.
«Жюльен Сюдер слушает», — спокойно произнес довольно низкий голос.
«Кто говорит?»
«Комиссар Мегре. Я хочу поговорить с мадам Сюдер».
Он услышал, как тот же голос пробасил:
«Это тебя, комиссар!»
«Алло? Какие-нибудь новости?»
«Нет, как будто. Пока что нет. Я хотел бы вам задать только один вопрос. У вас никогда не крали драгоценностей?»
«Почему вы спрашиваете меня об этом?»
«Отвечайте».
«Нет. Как будто нет.
У вас их много?»
«Кое-что есть. Подарки мужа».
«У вас когда-нибудь было кольцо с изумрудом солидного размера?»
Короткое молчание.
«Нет». «Вы не припоминаете такое кольцо?»
«Нет, не припоминаю».
«Благодарю вас».
«Вы больше ничего не хотите сказать мне?»
«Сегодня ничего».
Ей не хотелось, чтобы он вешал трубку. Чувствовалось, что она ждала, чтобы он продолжал разговор. Возможно, ей самой было что сказать, но она не решалась при муже. «Ничего неприятного?» — только и спросила она. Подумав, что он говорит это иронически, она сухо ответила:
«Да, спокойной ночи».
Кроме ночного дежурного, в холле никого не было. В глубине стояло кресло, в котором он увидел Орлетту, когда она пришла к нему в первый вечер. Тогда он еще не был знаком с ней. Он пожалел, что не захватил с собой из Парижа пальто. Чуть было не позвонил мадам Мигре, чтобы пожелать ей доброй ночи. Пожал плечами и отправился к Кастену, который с мрачным видом стоял на своем наблюдательном пункте. И в этом отеле холл был безлюден. Почти все окна, за исключением двух-трех, были темны. Потух свет еще в одном окне, но не у Тео.
«Что бы он мог там делать?» – пробурчал Кастен. «Наверняка читает, лежа в постели, если вообще не заснул, забыв погасить свет».
«Который час?»
«Полночь!»
«Ты твердо уверен, что никто?»
И тут инспектор хлопнул себя по лбу, чертыхнулся и прорычал.
«Ну, идиот же я! Я забыл сказать вам!»
«Что ты забыл сказать?»
«С ним никто не разговаривал в кабачках!»
«Это верно! Ему никто не передавал писем! Но когда мы были в баре на почте, во втором баре, куда он зашел, хозяин сказал ему через какое-то время: «Вас просят к телефону!»
«В котором это было часу?»
«Чуть позже 8:00!»
«Хозяин не назвал по имени, кто звал его?»
«Нет! Тео вошел в будку, я наблюдал за ним сквозь стекло. Он не говорил, он только слушал и время от времени произносил «да, да».
«И все?»
«Как это могло выскочить у меня из головы? Надеюсь, это не слишком серьезно, патрон?»
«Мы это узнаем. Какое у него было выражение лица, когда он вышел из будки?»
«Точно не могу сказать. Вроде бы его что-то удивило или заинтриговало, но он не был обозлен».
«Пойдем, подождешь меня в холле». «Какую комнату занимает господин Бессон?» – спросил комиссар у портье.
29-ю на 3-м этаже. Он, наверное, спит. Он просил его не беспокоить».
Мигре, ничего не объясняя, стал подниматься по лестнице, остановился на мгновение, отдышался и вскоре очутился перед белой дверью с медными цифрами на ней 29. Постучал. Ему не ответили.
Постучал сильнее. Настойчивее, склонился над лестничным пролетом.
«Кастен!»
«Я здесь, патрон!»
«Спроси служебный ключ. У них должен быть ключ, открывающий все двери в отеле».
Это заняло какое-то время. Мигре выколотил трубку на ковер рядом с большой фаянсовой урной, заполненной песком и окурками. Портье шел впереди, видимо, сильно раздосадованный.
«Только на вашу ответственность. Завтра вам придется объясняться с хозяином. Полиция или не полиция, все равно. Так не положено».
Он выбрал ключи из большой связки, висевшей на цепи, но прежде чем отпереть, осторожно постучал и приложил ухо к двери. Наконец, они вошли в комнату, которая оказалась пустой. Постель стояла нетронутой. Мигре открыл стенной шкаф, увидел там темно-синий костюм, черные туфли и габардиновый плащ. Бритва и зубная щетка были в ванной.
«Разве этот господин не имеет права отлучиться?»
«Скажите, автомобиль его в гараже?»
«Это легко проверить».
Они спустились в холл. Вместо того, чтобы направиться к парадному входу, они пошли по коридору, спустились еще по нескольким ступенькам, и Мигре заметил выходившую прямо в гараж небольшую дверь, которая оказалась незапертой. Ворота, выходящие на безлюдную площадь, тоже были открыты.
«Вот его машина!»
Кастен походил на провинившегося школяра, который мнется, теряясь в догадках, какое наказание он получит за совершенную проделку.
«Куда мы направимся?» – спросил он наконец.
«Где твоя машина?»
«Напротив вашего отеля».
Это было совсем рядом. Когда они уже усаживались в машину, ночной дежурный выскочил из дверей отеля.
«Господин Мигре! Господин Мигре! Вас только что спрашивали по телефону».
«Кто?»
«Не знаю».
«Женщина?»
«Нет, мужской голос. Вас просят сейчас же заехать к старой даме. Вы как будто должны понять, в чем дело».
Через несколько минут они были у гнездышка, но перед калиткой уже стояла какая-то машина.
«Машина доктора», — сказал Кастен.
Даже возле самого дома не слышно было голосов. Все окна были освещены, верхний этаж тоже. Дверь им открыл невозмутимый Тео Бессон. Комиссар с удивлением посмотрел на него.
«Кто здесь ранен?»
Ноздри Мигре раздулись, в гостиной пахло пороховыми газами. На круглом столике, где были еще разбросаны карты, лежал большой револьвер армейского образца. Он быстро прошел в комнату для приезжих, услышав там какое-то движение. В дверях чуть было не опрокинул Валентину, державшую в руках окровавленные простыни.